день. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор. Разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Заголовок сегодняшней встречи можно обозначить так. Общие слова.
Да, общие слова. Дмитрий Делинский еще любит говорить красивые слова. Ну, если так, то так. Я к какому выводу пришел? Что с тех пор, как в одной из передач Дмитрий Делинский стал долларовым миллионером, я понял, что теперь нужно внимательнее вообще следить за его высказываниями, и вспомнил, что в одном из предыдущих эфиров, слушая цитату Генри Форда, он как-то сказал, что все это общие слова. Тогда, Дмитрий, я был с вами не согласен, но обсуждать все это просто не хватало времени, поэтому я посчитал необходимым вернуться к этому вопросу сегодня.
Ну, так, на всякий случай, долларовый миллионер условно, да?
Ну, пожалуйста, пожалуйста, дело-то не в миллионерах.
А в Генри Форде, в его словах. Да. Я процитирую те слова, которые были сказаны больше века назад и, собственно, к которым я прицепился
которые
тогда.
Которые вызвали спор.
Да. Алчность к деньгам – вернейшее средство не добиться денег. Но если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке. Это Генри Форд, начало 20 века.
Да-да-да, именно, Дмитрий, именно эта фраза. Я в связи с этим предположил, что, видимо, не только вам, но и многим нашим радиослушателям эта цитата показалась абстрактной, неконкретной, непрактической, что ли.
Ну, да. Да-да-да.
А ведь многие наши слова и поступки очень часто требуют дополнительного толкования. И это касается не только цитат Форда, Дмитрия Менделеева, Владимира Соловьева, Фридриха Листа, но и Владимира Путина. И особенно, когда все они без исключения вдруг или не вдруг почему-то говорят о нравственности. К предметному обсуждению нравственности мы перейдем чуть позже, а пока давайте продолжим цитировать Генри Форда и будем шаг за шагом расшифровывать его те самые, как вы сказали, Дмитрий, общие слова. Такие ли они, как нам кажется на первый взгляд, уж и общие? Может быть, даже и какие-то, и конкретные?
А Генри Форд, напомню, не только автор многочисленных цитат, афоризмов об экономике, о политике, это человек, который придумал конвейер.
Да, это человек, который практически эконом. Его экономия, она очень практическая и особенно выделяется тем, что она нравственная. Итак.
А что еще говорит Генри Форд?
Да, если бы я был принужден выбирать между сокращением заработной платы и уничтожением дивидендов, я не колеблясь, уничтожил бы дивиденды. Поймите, продолжает он, основная часть населения живет заработной платой. Этот тезис требует тоже пояснения. Для этого берем в руки первый том экономических трудов Дмитрия Ивановича Менделеева, а там таблицу стоимости, и видим, что в добавленную стоимость, кроме прибыли, дивидендов, входит и обновление основного капитала. А как известно, обновление и амортизация капитальных сооружений, оборудование станков, технологии, обучение, повышение квалификации персонала и все многое другое, что и позволяет развивать, собственно, предприятие. А что это означает, Дмитрий?
Что это значит?
А это означает, что любое промышленное предприятие может эффективно развиваться, очень даже эффективно, и в отсутствии дивидендов.
То есть, подождите, вы предлагаете отказаться от прибыли и дивидендов, но при этом сохранить развитие производительных сил, так?
Именно так. Важно, чтобы люди получали зарплату в полном объеме, и необходимо индексировать ее с учетом девальвации, обращая внимание, не инфляции, а девальвации, ну и главное, необходимо обновлять основной капитал. Вот это и есть, что называется, служить ради самого служения. И тогда деньги появляются сами собой. При этом, как вы видите, уважаемые радиослушатели, производительные силы получают воспроизводство и прирост. А это намного важнее, чем меновые ценности. Всем известен пример про удочку и рыбу. Рыбу-то вы съедите, а вот удочка позволит вам поймать новую рыбу и так и далее.
Ну, естественно. Но возвращаясь к заголовку сегодняшней программы, я напомню, заголовок звучит так. Общие слова, да? Смотрите, каждый раз в условиях кризиса бизнес, что называется, режет косты. Имеется в виду сокращение зарплат. Если это не помогает, сокращение персонала. Я не помню ни одного случая, чтобы владельцы компании или топ-менеджмент урезали свои доходы вместо урезания зарплат рядовых сотрудников. Это чтобы компания осталась на плаву. То есть, да, мы помним тезисы Генри Форда, которые воспринимаются как афоризмы. Мы помним разницу между удочкой и рыбой, но на практике получается, что все это общие слова. Да, красивые, но общие.
Да, но при этом вы хотите сказать, что как собственнику жить без дивидендов?
Да.
Ну, во-первых, Во-первых, для начала собственнику самому нужно трудиться на промышленном предприятии, получая зарплату и вспоминая слова Генри Форда о том, внимание, что акционерами имеют право быть только люди, занятые сами в деле, считающие предприятие орудием служения, а не машиной, делающей деньги. Это во-первых. А у нас, как известно, наоборот. Во-вторых, эта жизнь без дивидендов не навсегда, а только на случай кризиса или деморализации экономики, что мы и наблюдаем сегодня. В-третьих, помогать слабому – это нравственная обязанность каждого, а значит, альтруизм. Иначе ты превращаешься в обычного рантье. А какая тут нравственность? И что там для других? Где тут производительные силы? Ну и главное, мы сможем стимулировать развитие именно производительных сил, а не меновых ценностей. А уж если будут производительные силы, то будут и меновые ценности.
Погодите, вспоминаем Карла Маркса, так трепетно и нежно любимого нами. Его слова насчет того, что нет такого преступления, на которое не пойдет большой бизнес, большой капитал ради 300% прибыли. Было такое?
Было такое. Но говорить о морали и нравственности Карла Маркса, который предлагает отобрать чужое, а не отдать свое, бессмысленно. Поэтому мы должны использовать не только конкретные слова, но и конкретные действия.
Ага. Ну и вот тут появляются общие, может быть, даже конкретные слова на мораль, нравственность и так далее. Мы все-таки возвращаемся к этим словам.
Сейчас мы их подробно обсудим, но вначале несколько слов о меновых ценностях и производительных силах. Смотрите, 1812 год в истории России четко у нас ассоциируется с Отечественной войной, с Наполеоном, с Александром Первым, с Кутузовым, Багратионом, в конце концов, с романом Льва Толстого «Война и мир». А теперь внимание, всего лишь через 15 лет с этого момента, еще в 1827 году, в Америке было принято следующее решение, оно очень важное, вслушивайтесь. Опубликовать во всеобщее сведение, что профессор Фридрих Лист установил основанное на самой сущности явлений различие между политической экономией и космополитической, мировой значит, между теорией производительных сил и теорией ценностей. И опираясь на извлеченные таким путем доказательства, положил основание новой натуральной системы политической экономии и тем самым оказал важную услугу Соединенным Штатам. А по существу Фридрих Лист объяснил истинное содержание идей Адама Смита и его школы. Он рассказал реальную правду про ту самую, говоря в современном сленге, лапшу, которую было предложено использовать от Адама Смита.
Ну, для справки, Соединенные Штаты на тот момент вовсе не были гегемоном. Это была заштатная страна, третьеразрядная абсолютно. А Фридрих Лист, ну, просто эмигрант из Европы.
Да, но в 1827 году, обратите внимание, что же было им нужно в Америке? Им нужна была промышленность. Промышленность? Какая промышленность была в России в этот период? Наташа Ростов была, балы были, как без них, крепостное право было. Но, как ни странно, крепостное право было тут ни при чем. А нам тогда был нужен исход в промышленность, а его-то не было этого исхода. И аж до 1891 года.
Ну, наверное, нам тогда, в начале 19 века, в 1812 году, ну, после победы над Наполеоном, было еще как-то не до промышленности, да? Вполне успешная, между прочим, аграрная страна, только-только показала миру Кузькину мать. Как это проблема? Зачем?
Кузькину мать-то мы показали, но еще даже в 1810 году, даже до начала войны, нам было опять же не до промышленности. Вот откуда басня Крылова, Ивана Андреевича, квартет про Госсовет, что вы, друзья, как не садитесь в Госсовете, вы все равно в квартет играть-то не годитесь, поскольку всерьез промышленностью в России занялись только при Иване Алексеевиче Вышнеградском, который и пригласил к сотрудничеству Дмитрия Ивановича Менделеева. Вот как получается. Собственно, я хочу сказать, нам и сегодня не до промышленности.
Ну, по-видимому, и тогда, и сейчас нам нужны какие-то особые условия, да, условия для развития производительных сил и промышленности.
Конечно, конечно. Эти условия нужны всегда. Вот что Фридрих Лист пишет нам по этому поводу. Нация, вследствие каких-либо неблагоприятных условий, коронавирус ли или еще что, далеко отставшаяся в промышленности и торговле, и в деле мореходства, если только она обладает моральными и материальными средствами, потребными для собственного преуспевания, должна направлять все свои силы к тому, чтобы быть способной поддержать свободную конкуренцию с определившими ее народностями.
Это какие такие народности?
Вот, а это именно те народности, у которых общая граница, нет внутренних таможен, Единая валюта, законы, собственно, все то, что и формирует признаки единого государства, включая язык. А язык, как мы помним с вами, формирует еще и общее сознание, которое принципиально нас выделяет из животной природы, отличает от животных. Таким образом, до 1917 года у нас были народности Российской империи, потом Советского Союза, а затем современная Россия. Нам, конечно, всем известны попытки создания разных союзов с бывшими республиками СССР. Это и СНГ, Евразийский, или таможенные союзы и прочее. Но все это полумеры, соответствующий результат в этих экономиках и государствах известен. Главное, что цель во всех этих действиях – материальные ценности, и она изначально выбрана. Неверно. Нужно заниматься не меновыми ценностями, а производительными силами. Тогда и меновые ценности появляются в избытке. Кроме того, в России для обладания моральными ценностями необходим высший государственный почин. Такой почин начинать себя мы помним от Александра Третьего и его нравственности.
Ну, это знаменитый пример, когда российский император, пересекая границу, задекларировал свою собственность и своему двору приказал последовать его примеру. Это конец 19 века.
Совершенно.
Да, Россия на полном ходу врывается в список стран с самой быстро развивающейся промышленностью. Что было дальше?
А и тогда никакой был бы коронавирус не страшен. Но теперь мы переносимся в 2007 год.
Чуть позже, буквально через пару минут, мы вернемся в эту студию. Сергей Кобин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Мы обеспокоены тем, что происходит в стране.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Заголовок сегодняшней программы называется «Общие слова». В предыдущей части мы остановились на конце 19 века, когда Россия врывалась стремительным домкратом в список стран с самой быстрой, самой бурно развивающейся экономикой. А все это происходило на фоне, скажем так, повышения нравственности на самом высшем уровне, на уровне руководства страной.
Высший государственный почин.
Угу. Переносимся в 2007.
Да, вот теперь переходим в 2007 год и смотрим на выступление Владимира Путина. Он выступает на Мюнхенской конференции и говорит, внимание, о морали и нравственности. А, Дмитрий, а вот что имел в виду Путин, говоря о морали и нравственности? Что он вообще вкладывал в эти понятия тогда?
Ну, слушайте, даже с учетом нашего совместного опыта на радио в разделе «Нравственная экономика», мне, ну, вот пока трудно предположить, что Путин имел в виду, а, вероятно, это общие нравственные ценности, общемировые, да? Кстати, мораль, нравственность и этика – это ведь, по сути, одно и то же, только на разных языках.
Да, ну, это-то так. Ну, вот что же я думаю? А мог ли Путин в 2007 году предвидеть нравственную экономику? Хороший вопрос. А вот что интересно, исторически интересно, до него в современной России мы о нравственности, тем более о нравственности в промышленности, разговоры вообще не вели.
Ну вот как началось все с 91-го, даже с 89-го года, когда у нас освободили торговлю, да, у нас страна превратилась в страну торгашей.
Конечно.
Купи-продай.
Купцы и рантье. Оттуда и результат. И тогда, и сейчас пока остается лозунг «Обогащайтесь, свободная торговля, и рынок все решит. Даешь материальные ценности». И хотя мы пока еще не говорим о протекционизме, но уже хорошо, что мы заговорили о нравственности. Мы заговорили о нравственности.
Кстати, первые успехи протекционизма в России все тот же профессор Фридрих Лист в середине 19 века. Он связывает с именем, минуточку, Петра Первого.
И справедливо связывает, но все-таки главный, фундаментальный успех в экономике и промышленности России связан именно с именем императора Александра Третьего, а также с именами Ивана Александровича Алексеевича Вышнеградского и особенно Дмитрия Ивановича Менделеева. Это вообще наш выдающийся исторический результат, который также подтверждается и историческими фактами борьбы за царский золотой запас.
Иначе говоря, не будь такого огромного количества золота в России, золотого запаса, полученного благодаря русской промышленности таможенному тарифу Менделеева в конце 19 века, а бороться-то не за что было бы.
Конечно. Но обратите внимание на то, что с тех пор, а точнее с 1904 года, протекционизмом и нравственностью покровительственной промышленности в России не занимались. Повторяю, никто после императора Александра III не занимался ни нравственностью, ни протекционизмом.
Ни Николай II, ни Владимир Ленин, ни Сталин.
Да какой Ленин, спасибо вас, Господи. Угу. Кстати говоря, Путин имеет в этом смысле очень большой шанс войти в историю.
Ну или, как мы уже говорили в одной из наших передач, с помощью Маяковского, цитируя Маяковского, перефразируя Маяковского, ваше слово, товарищ Путин.
Именно так. Справедливости ради необходимо сказать, что нам известен, конечно, примитивный протекционизм Сталина, но нам также известны его конечные результаты. Россия тогда могла возродиться, но, к сожалению, этого так и не произошло. Шанс уже был тогда, но вот знаний этих тогда-то и не было. А начиная с 1953 года мы и этот примитивный протекционизм потеряли. Но каждому известно, что промышленность и производительные силы требуют постоянной заботы и внимания.
Ну хорошо. Что за неблагоприятные условия для развития русской промышленности, о которых говорит господин Лист, тот самый профессор, экономист из середины 19 века? Материальные условия, в смысле сырья, золотовалютные резервы, у нас все это более чем достаточно. Сейчас в 2020 году в царской России огромные запасы были. Сейчас это называется золотовалютные резервы. Фонд национального благосостояния, и наши власти как мантру произносят одну и ту же фразу. Резервы достаточно для устойчивости российской экономики в условиях кризиса, но для устойчивости достаточно, не для развития.
Вот обратите внимание, Дмитрий, и вы, и уважаемые радиослушатели, и вы также, что моральные ценности и нравственность всегда находятся на первом месте.
То есть не размер золотовалютных резервов?
Нет, конечно. Чтобы не было сомнений, короткая справка от Фридриха Листа, поясняющая, почему в Англии до сих пор поют «Боже, храни королеву», в Америке молитвенный завтрак, а нам в России все нипочем. Группа атеистов. Вот послушайте. Известно, что английский кабинет, не привыкший скрытничать, когда идет дело о коммерческих интересах Англии, обладает секретным фондом как средством для того, чтобы повсюду за границей держать в своих руках общественное мнение.
А это цитата из середины 19 века?
Конечно.
То есть все эти современные истории про шпили Салзберийского собора, про химическое оружие, про белые каски в Сирии, про фонды Сороса, открытые общества, что и многое другое, это все оттуда, из истории протекционизма как политических инструментов экономической борьбы.
Совершенно верно. Добавьте сюда еще бактериологический протекционизм. Конечно, все так. Вдумайтесь. С помощью англичан Дарвин объяснил нам, что Бога нет. А значит, нет и нравственности, и что человек – скотина, обезьяна, и, следовательно, главное в его жизни – это низшие интересы, материальные ценности и эгоизм. Адам Смит рассказал нам про свободную торговлю и меновые стоимости, не вдавая в подробности, внутренняя это торговля или внешняя. Далее, Карл Маркс научил нас, что нужно отобрать чужое, а не отдать свое. Главное, чтобы мы, русские, так и не поняли, а что же нужно делать по существу. Но что самое удивительное, это то, что мы как будто были бы и рады нашему нравственному падению в 1904 году. И так это продолжается до сих пор. Как бы нам это в радость. Вот послушайте еще Фридриха Листа и все поймете. Государственный план, с помощью которого Англия достигла успеха, включал в себе ряд положений. Всегда предпочитать ввоз производительных сил ввозу товаров. Что имеется в виду? Нужно ввозить технологии производства масок и аппаратов искусственной вентиляции легких, а не сами аппараты и маски, что мы делаем сегодня. Простой пример. Второе. Там, где было нельзя добиться уступок свободной торговли путем заключения контрактов, там необходимо было достичь этой цели путем контрабандной торговли. Кстати, вспоминаем нашего уважаемого Дмитрия Анатольевича Медведева, который декриминализировал известную статью, связанную с контрабандой. Третье. Предпринимать войны, заключать союзы исключительно в интересах развития фабрично-заводской промышленности и торговли Англии, мореходства и ее колоний. Обратите внимание, предпринимать войны сегодня коронавирус называют Третьей мировой войной. Удивительным образом может оказаться, что источником этого события может явиться Англия, поскольку самый главный интересант. Дальше интересней. Уметь с помощью космополитических образов, так называемой мировой экономии, выражений и аргументов, измышленных Адамом Смитом, так замаскировать настоящую политику Англии, чтобы иностранные державы не могли ей подражать.
То есть дымовая завеса.
Конечно. Проще говоря, нам в России предлагалось и предлагается сейчас культивировать безбожье, революции, гражданские войны, безнравственную экономику и социальное разложение. Что, собственно, сегодня происходит в России, да и на Украине, и в Беларуси, и в других государствах, и определивших нашу народность. Кому еще не видно и непонятно, смотрите внимательней. И думайте, думайте. Как говорит Генри Форд, думать очень трудная работа. Вот теперь, Дмитрий, я надеюсь, что вам мои слова и цитаты Генри Форда не кажутся такими общими?
Не кажется. Но только что же все-таки имел в виду Владимир Путин на Мюнхенской конференции в 2007 году, когда он говорил о нравственности?
Могу сказать одно предположение на примере Америки и с помощью, опять же, Фридриха Листа. Североамериканцы поняли, наконец, что великая нация не может преследовать ближайшие материальные выгоды, что цивилизация и могущество, блага наиболее драгоценные и более желательные, чем материальные богатства, и могут быть достигнуты и упрочены лишь при помощи собственной фабрично-заводской промышленности, что нация, которая чувствует себя призванной занять место в ряду образованнейших и могущественнейших наций и удерживать его, не должна щадить никаких жертв для того, чтобы овладеть усилиями, обеспечивающими эти блага. Я надеюсь, что именно это имел в виду Путин, выступая на Мюнхенской конференции.
В 2007 году. Но поскольку Путин – это президент России, а Россия – это все-таки великая держава.
Россия
пусть
велик...
даже с некоторыми оговорками, но все равно великая держава.
Россия – великая держава. Это так точно, что точнее не бывает.
Сергей Кобин, доктор технических наук. Я Дмитрий Делинский. С верой в светлое будущее нашей страны. До новых встреч.
Всем доброго. До свидания.